Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Разрушает ли грех жизнь человека, или это придумали верующие, чтобы манипулировать чувствами людей? Возможно ли перестать грешить? Как противостоять греху? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня главный специалист по борьбе с грехом Дмитрий Розет, пастор Лютеранской церкви, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований. Привет, Дмитрий.
Добрый день.
Ну что ж, друзья, давайте с вами опять зайдем на тему греха и поговорим о том, как же, в общем-то, что это, что, как, можно ли противостоять греху, можно ли избавиться от греха, или это все, в общем-то, такие теоретические студии, а на самом деле мы все живем и ничего не можем с этим сделать. Да, и начну я с небольшой цитатки, значит, не кого-нибудь, а Геродота, который считал, что если бы все люди однажды вынесли на рынок все свои грешки и пороки, то каждый, разглядев пороки соседа, с радостью унес бы свои домой, считал Геродот. Вот. Как ты, кстати, к этой цитате Геродота относишься, Дмитрий?
Ну, первый инстинкт согласиться, наверное, такая очень здравомысленная цитата, хотя, я думаю, не все так просто. Меня тут больше теоретический вопрос интересует, какое слово он использовал, когда писал о грехах.
Да, все, вот сразу видно теоретика, сразу полез в историческую лингвистику, да. Мы еще должны разобраться, на какой еще латыни он писал, да?
Ну ладно. Да-да-да.
Так что, да, друзья, давайте присоединяйтесь к нам. Как вы считаете, напишите нам в комментариях, возможно ли перестать грешить, или человек вынужден со своими греховными наклонностями бороться всю жизнь и ничего с этим не сделать, а может, и не надо бороться с этими грехами. Сегодня у меня в гостях пастор Лютеранской церкви Дмитрий Розет. Начнем вот с чего, Дим, знаешь, с чего? Как ты думаешь, почему сегодня слово «грех» стало таким стыдным и неудобным, и именно его стали ассоциировать с религиозностью? Когда вообще общество стало стыдиться обличения?
Ну, сначала маленькая такая оговорка, да, тема греха, она все-таки изначально богословская, да, грех – религиозное понятие, и важно, чтобы те, кто нас слушает, понимали, что при том, что христиане все-таки в понятие грех вкладывают примерно один и тот же смысл, но все-таки есть небольшие нюансы, поэтому я допускаю даже, что вот когда мы с Игорем говорим на эту тему, мы чуть-чуть по-разному смотрим на вещи, поэтому я... Не к тому, что я оправдываюсь за то, что лютеранин. Не-не-не, я очень рад этому факту. Но просто имейте в виду, что определенный угол зрения у меня на проблему есть. То есть воспримите это именно как изложение истинного христианского учения. Разложение лютеранской цели. Хорошо. Ну, это такой как бы дисклеймер небольшой в начале, чтобы не возникало ощущения, что мы говорим на разных языках.
Ты меня уже зацепил.
Языках, да-да-да.
Сразу же забрал обнажить, но я послушаю.
Хорошо, мы обнажим обязательно. Забрало. Вот, и мечиками померимся. По поводу греха и всего остального. Ну, вообще, на самом деле, я не думаю, что общество стало меньше стыдиться обличения. Мне кажется, как раз наоборот. Вообще, когда человек делает что-то нехорошо, и ему за это стыдно, это правильно, это нормально. Вот чувство вины – это то, что присуще человеку, и то, что должно быть ему присуще, то, что, мне кажется, является частью нормального, здорового человека. Общество сейчас, на мой взгляд, как раз пытается уйти от вот этого чувства вины. Оно хочет уйти от чувства стыда и чувства обличения. И, соответственно, раньше вот было какое-то время, не то, что я как, знаете, такая старушка, вот там в наше время, когда мы были молодые. Нет, было время, когда... представления об абсолютном добре и зле все-таки существовали. Ну, в той или иной форме, в той или иной степени, но они были. Да? То есть было то, что считали все добром, и то, что все считали злом, по крайней мере, в каких-то границах цивилизованного мира. И когда вот эти представления о добре и зле абсолютно и были, то многое из того, что сегодня делают люди, абсолютно не сомневаясь, без малейшего зазрения совести, было просто невозможно. Это было социально неприемлемо. Это было осуждаемо и порицаемо обществом. То есть, когда человек совершал какой-то поступок, ему было стыдно. Или, по крайней мере, он понимал, что он идет против каких-то вот общественных, религиозных, там еще каких-то устоев. И он это понимал. Он рос вот в системе, где вот эти вещи были расставлены по своим местам. Поэтому, еще раз, стыдиться обличения справедливого, да, когда человек действительно делает что-то неправильное, с точки зрения общества, да, в рамках какого-то общественного договора или с точки зрения каких-то абсолютных стандартов, это правильно. Когда человек делает какие-то нехорошие вещи, это нехорошо. Но вот это как раз то, чего людям не надо делать. Я вот помню, когда молодой был, когда-то в нашу церковь приехали какая-то семья в гости из Москвы, у нас как раз был детский лагерь, и ребенок в детский лагерь попал, и в какой-то момент времени он поссорился с ребятами, и его попросили попросить прощения, и он вместо того, чтобы просить прощения, просто слезами там и зашел. И воспитатели пытались понять, в чем дело, то есть вроде ничего такого плохого нет. И он говорит, что у них в школе, ну, с его слов, по крайней мере, да, просить прощения – это признак слабости. То есть если ты просишь прощения, значит, ты лох, значит, на тебе все будут ездить. И я тогда впервые понял, что в этом мире происходит что-то вот непонятное для меня, что-то абсолютно вот ненормальное, там, где вина воспринимается, или там вот необходимость просить прощения, осознание своих ошибок воспринимается как что-то плохое само по себе. А, да, то есть как бы вина возлагается не на то, что на самом деле является проблемой, а именно вот на ощущение этой проблемности. И, соответственно, люди не хотят чувствовать вину, и поэтому рождается некая новая нормальность не в экономическом смысле, а именно в таком моральном смысле, да, то есть мы хотим, чтобы все были правы, и поэтому никто не был неправ. В реальности так быть не может, так жить нельзя. Но мы все этого хотим, да, мы хотим, ну, мы это в таком очень риторическом смысле, я как раз не очень хочу. Вот, но как бы вот общество, оно идет к желанию, или уже давно созрело для желания того, чтобы все были правы, никто не был неправ. То есть, чтобы у каждого была своя правда, и, соответственно, никому нельзя было ткнуть в глаза за то, что он поступает нехорошо. Поэтому я не думаю, что слово «грех» как таковое стало стыдно. Оно стало восприниматься как некий бессмысленный ярлык, когда христиане или другие религиозные люди навязывают окружающим людям, не христианам и не религиозным людям, некий свой нарратив, да, такое вот проявление религиозного ханжества. То есть люди же понимают, что грех – религиозное понятие. Они говорят, ну, что вы нам тут вот со своими правилами в наш монастырь суетесь? Да, вот как бы не лезьте к нам в спальню, не лезьте в нашу жизнь, занимайтесь своими делами. И людям сегодня на очень многих уровнях внушают, это не вчера началось, собственно, есть такая книжка, в середине 20 века она вышла, 60-е годы, по-моему, американская называется она, «Закрытие американского сознания», Блум, фамилия автора, вот, где он как раз пишет о том, что в университетах людям внушают идею об отсутствии абсолютных истин, абсолютного добра, абсолютного зла. И, соответственно, вот в системе, которая отрицает существование абсолютов, навязывать другому человеку свой нарратив – это и есть самый страшный грех, это и есть самое страшное преступление, когда ты как бы лишаешь другого человека свободы быть самим собой и вот чувствовать себя правым перед самим собой и своей какой-то там совестью. А поскольку религия, она по определению претендует на роль метанарратива, да, вот того, что описывает все существующее, на роль арбитра добра и зла, причем абсолютного, то понятно, что люди очень нехорошо относятся к этой идее, вот, и религия становится объектом в лучшем случае насмешек, в худшем случае гонений. Где-то вот так.
Слушай, а как ты думаешь, может, это реакция просто общества на, скажем, многолетнее, если не сказать многовековое, такое манипуляцию чувством вины, то есть постоянное подсаживание на чувство вины, уже просто идет усталость от этого и невозможность существовать в таком состоянии?
Ну, отчасти, наверное, да. Но вот, опять же, если мы некие параллели проведем. Вот сейчас мы живем в эпоху пандемии, и мы слышим от людей, там, все, там, маски надоели, QR-коды надоели, все вот уже обрыдло, мы не хотим носить. Хотя вирусы никуда не делись, люди болеют, люди умирают. То есть именно вот ощущение того, что надоело, оно перевешивает некий вот здравый смысл, да, какие-то голос разума. Я думаю, что в этом смысле такой вот постоянный разговор о вине, он в какой-то определенной части людей, которые, может быть, не очень хотят эту вину чувствовать, и которым сама эта идея не очень нравится, а действительно вызывает некую реакцию такую вот обратную. Но в данном случае мы валим как бы с больной головы на здоровую. Да? То есть это все равно, что там, не знаю, ругать полицию за то, что она ловит преступников, я не знаю, там, ругать врача, который там режет ногу, потому что там гангрена началась. Ну, то есть, есть какие-то вещи, которые, ну, реально в нашей жизни, в нашем обществе в человеческой цивилизации, да, они вот существуют, это объективные какие-то
реперы. А что ты так смешался насчет нашего общества?
Ну, я просто не хотел придавать ему какой-то социальный такой угол. То есть это именно объективная реальность, да, то есть не зависящая от культурных констант, а это такая константа общечеловеческая. Вот, и, соответственно, да, в каком-то смысле реакция определенная есть, но я все-таки думаю, что происходит то, что иногда называют комом греха. То есть, как вот наркоман, постепенно ему нужна большая доза, да, так и человек, вот если мы посмотрим на библейскую историю человечества, да, даже на общечеловеческую историю человечества, мы видим, как постепенно нравственные ценности, они становятся менее четкими, более размытыми, и становятся меньше как таковых. Люди начинают позволять себе какие-то вещи ставить под вопрос, вещи, которые раньше никогда под вопрос не ставили. То есть происходит такое вот раскручивание, да, то, что когда-то было таким плотным клубком, это я не кулак показываю, клубок такой плотный, да, оно начинает раскручиваться. Как вот, знаете, иногда показывают в интернете, берут такую катушку ниток и ножиком резают, она такая сразу, хопа, как ежик раскрывается. Вот примерно то же самое происходит, только в очень замедленном таком, в рапиде, в такой замедленной съемке. Вот. И поэтому я думаю, что здесь проблема скорее все-таки, в первую очередь, эндогенная, а не экзогенная. Да? То есть это связано именно с нашей природой, с нашими отношениями с грехом. Мы становимся все более и более больны. Общество, цивилизация становится все более и более больно, и оно начинает воспринимать как новую реальность вот то, что происходит. И человек привыкает ко всему. Да? Вот, там, допустим, у тебя испортилось зрение, поначалу тебе трудно, да, ты там не можешь читать нормально, ты не можешь улицу переходить нормально, тебе нужно какие-то очки носить на глазах. Потом проходит год, другой, третий, ты к этому привыкаешь и чувствуешь себя уже как-то вот нормально. Я, ну, в принципе, такой как бы человек физически целый, да, у меня там руки, ноги на месте, но я думаю, что в каком-то смысле человек, который потерял какую-то часть тела, ну, он, наверное, осознает это до конца жизни, но он все-таки свыкается с этим и учится жить с этим, да, и он выстраивает какую-то жизнь вокруг себя уже вот исходя из этих моментов как неких констант. Вот мы начинаем включать зло, включать какие-то пороки в систему своих ценностей, да, мы как бы по умолчанию признаем неким неуменьшаемым остатком. И постепенно такой вот верхушка айсберга становится все меньше, 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 она тонет просто так вот вниз. Так что картинка, мне кажется, она вот такая. И сваливать все на чистую психологию, да, вот мы устали от обличений церкви, наверное, нет. Хотя я думаю, что иногда церкви, наверное, стоило бы найти несколько иные слова, особенно в наше время, когда понятие греха очень психологизировано. То есть мы начинаем играть вот на этой волне, и, соответственно, мы стимулируем такое психологическое восприятие людей.
Да, слушай, знаешь, это я вспоминал старую шутку старого Хохмана насчет того, что он говорит, давайте поможем людям, страдающим от ожирения, чтобы они перестали страдать и стали есть, чего им хочется. Да? Ну вот, я знаю точно, за что нам не стыдно. Нам не стыдно за нашу аудиторию, та аудитория, которая есть у передачи программы «Б». Друзья, спасибо, что вы с нами. Вообще очень замечательно ваша обратная связь. Иногда обескураживающую, иногда заставляющую задуматься, иногда просто действительно рождающую целые, да, целые темы для передач, на самом деле. Да? Поэтому, друзья, спасибо, что вы с нами, вы поддерживаете нас, ваша поддержка вообще невероятная, она дает большую энергию, и, конечно же, мы очень рады, что вы и поддержите нас материально. Материально, собственно, вы можете поддержать очень просто. Перейдите по ссылочке, в описании к видео есть ссылочка. Вы прямо можете по ней кликнуть, перейти спокойно. Там вирусов нет, мы проверяем регулярно. Пройдете, вы можете выбрать разовые или ежемесячные пожертвования, выбирайте любую сумму, и чем шире ваша душа, тем больше будет ваша сумма, я надеюсь. Да? Но в любом случае, любая сумма для нас очень важна. И вообще, любая реакция для нас очень важна и интересна. Очень важно, что вы с нами. Конечно, все все пожертвования идут на обеспечение, техническое обеспечение наших эфиров, проведение прямых эфиров, техника, которую приходится менять, дорабатывать. Мы, в общем, сегодня в ситуации пандемии, вы видите, приходится выходить из таким, из хоум-стейшн таких, да, из своих домашних студий, вот, со своими, со своей техникой. Поэтому, друзья, спасибо, именно благодаря вам это стало возможным. Переходите по ссылочке, выбирайте разовые ежемесячные пожертвования. Спасибо, что вы с нами. Мы сегодня говорим с пастором Лютеранской церкви Дмитрием Розетом о грехе. В общем, какую роль вообще это играет в нашей жизни и вообще возможно ли преодолеть грех. Скажи, вот разрушает ли грех жизнь человека или это придумали верующие, чтобы манипулировать? Часто можно услышать такое утверждение.
Ну, ты знал, кому задать вопрос, да, спросил у верующего, придумали ли верующие, что грех – это реальность.
Ну, слушай, к тебе же подходят люди, да, предположим, задают вопрос, как, например, к служителю церкви. Ко мне тоже подходят и говорят, а чего вы все время вот об этом, да, ну, вот
есть люди. Я просто к тому, что, ну, я как человек верующий скажу, да, мы это не придумали, и типа вот поверьте нам на слово. А как все ученые говорят, что все ученые лжецы. Такой забавная получается вещь. Но еще раз, люди, я, ну, совершенно не хочу, чтобы вы верили на слово мне, да, у меня нет никакого там желания из вас что-то вымогать, вас куда-то там ввергать, заставлять вас что-то стыдиться. Нет, реальность там либо есть, либо нет. Вот я в это верю, просто вот реальность, в которую верю я, в которой живу я, она включает в себя понятие Бога, абсолютного добра, абсолютного зла, поэтому и грех там присутствует как абсолютное зло, да, это такая вот реальная часть нашего мира, и поэтому я считаю себя вправе о ней говорить. Вы вправе со мной не соглашаться, да, то есть вы вправе там меня опровергать или просто не соглашаться со мной и жить по каким-то своим принципам, вот, просто если я прав, или если христиане правы, да, настанет момент, когда... Собственно, мы все поймем, что мы были неправы, только уже, ну, или те, кто был неправ, поймут, что были неправы, только уже поздно будет что-то делать. Потому что вот с точки зрения христианского мировоззрения будет суд в конечном итоге, да, и избежать его нельзя. Поэтому если мы отвергаем все эти вещи, ну, тогда как бы логичная вот эта утешительная такая пилюля атеизма, да, мы умрем, после этого ничего не будет, да, отвечать за свои дела не придется. Но если вы хотите поставить как бы все вот на эту карту, в общем, ваше право, просто имейте в виду, что с христианской точки зрения, да, Бог приведет людей на суд и спросит с каждого, что он делал, во что он верил и так далее. Поэтому, собственно, если я во что-то верю, я считаю себя вправе и даже обязанным говорить об этом, потому что я считаю, что это жизненно важно. Да, это вопрос жизни и смерти. Но я-то хотел немножко чуть-чуть... подправить, то есть, да, исходя из Писания, исходя из христианского мировоззрения, исходя из христианского метанарратива, грех разрушает жизнь человека. Но вот такая очень важная оговорка именно с христианской точки зрения. Грех не просто разрушает жизнь человека. Грех ее разрушил однажды в Эдемском саду. То есть, с христианской точки зрения, грех – это прежде всего не то, что мы делаем каждый день, это сама природа человека. То есть мы грешники не потому, что мы грешим. Мы грешим, потому что мы грешники. То есть вот это то, чего не понимают очень многие люди, когда они пытаются осмыслить христианский нарратив, христианское мышление. То есть им кажется, что христиане говорят, а ты вот нарушаешь заповеди, поэтому ты нехороший человек, Бог тебя там за это накажет. На самом деле картинка совсем другая. Картинка такая, что каждый человек в силу греха Адам рождается мертвым, испороченным грехом. И, соответственно, для того, чтобы человек вот из этого состояния вины, смерти и проклятия вышел, необходимо чудесное вмешательство Бога, которое реально похоже на воскрешение из мертвых. Как вот привозят человека в больницу, да, в клинической смерти, его там, значит, какими-то электродами, там, мы теряем его, там, поставьте на 120, бабах, и там у человека начинает сердце колотиться. Вот что Бог делает с нами. Он делает нас новым творением. Более того, да, не просто нас оживляет, делает нас новым творением. Поэтому грех не просто нас разрушает. Собственно, разрушать больше-то уже некуда. Да? Он нас уже разрушил. И вот те гадости, которые в нашей жизни происходят, это в каком-то смысле естественное следствие, или противоестественное, если хотите, может быть, так даже лучше сказать, противоестественное следствие вот того греха, который однажды в истории человечества произошел. Да, то есть вот мы таковы, потому что мы сами по себе не можем быть другими, если Бог не вмешается и не вернет нам жизнь, не исправит наше мышление, не покажет нам, как оно все есть на самом деле. Вот с этой важной поправкой, да, грех – это реальность, которая разрушает или разрушила, в рамках того, что ты сказал, жизнь человека.
Да, Ольга написала: «Духотворение души человеческой работает по принципу «тьма бежит от света». То есть, как только включает свет, тьма тотчас уходит». Как ты к этому относишься?
А с библейской точки зрения, к сожалению, свет пришел в мир, но люди не возлюбили свет, потому что, собственно, были злы. То есть, штука в том, что когда свет появляется... Ну вот, подумайте сами, да, значит, если вы очень долго находитесь во тьме, и вдруг включается свет, я уверяю вас, вы к свету не побежите. Вы закроете глаза, там, замотаете голову тряпками, оденьте черные очки.
В конце концов, вам больно будет.
Вам просто будет больно. Да, и, собственно, здесь происходит то же самое. То есть, ведь свет и тьма – это не какие-то абстрактные категории. Вот я за что не люблю такие эзотерические всякие фантазии, потому что там концепции все приобретают какое-то размытое, такое непонятное, аморфное звучание. Здесь очень конкретно, да, когда мы говорим о свете, мы говорим о вот именно стандарте Божьей праведности, да, вот о той правильной реальности, для которой мы были созданы, в которой до сих пор Бог существует, а мы уже нет. И когда вот мы видим эту праведность в каком-то ее разрезе, изложенную в Писании, или когда мы видим Бога лицом к лицу, это вообще невозможно, хотя бы в каком-то его явлении в этот мир, или как-то иначе Бог нам показывает эту праведность и святость, вот тот контраст между нашим несовершенством и нашей испорченностью и той святостью и совершенством Бога, которое есть на самом деле, он настолько разителен, что, как мы видим в Библии, люди падают на землю, закрывают голову руками и говорят: «Горе мне, бедный я человек, я увидел Бога лицом к лицу, я не могу остаться в живых». И Писание прямо говорит, да, невозможно увидеть Бога лицом к лицу и остаться в живых. То есть это настолько ужасное ощущение своего несовершенства, неполноценности, которое я, к счастью, испытывал только частично, потому что я живой сижу перед вами, что реально это вот просто разрывает там мозг, сердце, все что угодно. Оно вот приводит к физической летальности, к смерти человека. Поэтому, когда появляется свет, убегает не грех, убегают грешники. Вот. И, собственно, сам Господь говорит, да, о том, что любящий Бога идет к свету, потому что дела в Боге соделаны, а человек, который не любит Бога, наоборот, бежит от света, потому что хочет эти вещи спрятать. В тьме всегда делаются какие-то нехорошие дела, да, в ней легче спрятаться. И поэтому вот как таракан. Это очень нехорошее, я понимаю, это некрасивое сравнение, да, мы не хотим себя воспринимать как таракана. Но вот если вы когда-нибудь были в доме с тараканом, свет включается, тараканы по углам разбегаются. Вот так происходит и с грешниками. Да, мы... Ведь вот идти к тому, что болезненно, идти к, вот, сознательно на то, чтобы тебе там без наркоза делали операцию на сердце, а это вот, ну, практически реально так и происходит, для этого нужна какая-то очень серьезная такая мотивация, очень серьезное побуждение. А в естественной такой ситуации человеку, ему не хочется, чтобы было больно, ему не хочется, чтобы было плохо, ему хочется, чтобы все было хорошо. И поэтому он просто делает вид, что все нормально, проблем никакой нет. Проще говорить о свете в таких абстрактных понятиях. Вот такой светлый человечек, да, так, ну, ничего такого плохого не делает, все хорошо, все замечательно.
Давай-ка одну цитату Мартина Лютера, тебе близкого, в общем, богослова и отца реформации. «Будь грешником, греши смелее, но еще смелее веруй и радуйся во Христе, который победил наши грехи, смерть и мир». Попробуем, вот, как бы, попробуем разобраться в этой цитате. Что значит грешить смелее? Нужно стремиться быть грешником, что ли, еще больше?
Тут несколько моментов. Значит, во-первых, очень важно понять, откуда эта цитата взялась. Да, то есть, сразу я оговорюсь, тут проблема контекста. Да, то есть, очень важно в контексте посмотреть. Значит, это цитата из письма, который в 1521 году Мартин Лютер написал Меланхтону, Филиппу Меланхтону, который был автором Аугсбургского исповедания и одним из богословов лютеранства, из Вартбургского замка, там, где он скрывался после того, как, собственно, вот были слушания в Вормсе. Да, то есть это вот 517 год, это у нас прибитие тезисов, да, там 20-й год Лютер разрывает буллу папскую в Виттенберге, и вот 21-й год, собственно, да, вот, то есть все в самом начале. Но это все чисто исторический контекст, а важно понимать, что это письмо, То есть это не трактат, это не какая-то богословская систематическая книга. Вообще Лютер был не очень силен в систематике, да, он такой был очень такой нравственный богослов, да, то есть он был лучшим экзегетом, чем систематиком в каком смысле. И но у него есть трактаты, где он какие-то законченные вещи излагает, а здесь письма, то есть происходит некий обмен мыслями. И вот Мелантон жалуется Лютеру на какие-то вещи, и Лютер ему отвечает. И поэтому очень важно понять, на какие проблемы в жизни Мелантона Лютер отвечает таким образом. Смысл в следующем. По сути дела, Мелантон говорит: Лютер, я понимаю, что я как христианин должен быть человеком безгрешным. То есть вот в моей жизни вообще места греху быть не должно. Но я вот смотрю, и я понимаю, что у меня так не получается. И я вот грешный человек, и я регулярно каждый день вынужден каяться в чем-то. И вот это настолько меня напрягает, что я там чуть ли не готов признать себя не христианином. Ну, это не цитата, это как бы такая реконструкция его идей. И Лютер пишет в ответ следующее. «Если ты проповедуешь милосердие, то проповедуй невоображаемое, но истинное милосердие. Если милосердие истинно, то ты, соответственно, должен нести на себе истинный, а не воображаемый грех. Бог не спасает тех, кто только воображаемый грешник. Будь грешником, и пусть твои грехи будут сильными, или в другом варианте греши смело. Но пусть твоя вера во Христа будет еще сильнее, и радуйся во Христе, который победитель над грехом, смертью и миром. Мы будем грешить до тех пор, пока мы здесь, потому что это жизнь, это не то место, где обитает правда, справедливость». То есть смысл в следующем. Лютер говорит о том, что мы, к сожалению, став христианами, по природе грешниками быть не перестаем. Да, мы носим на себе нашу ветхую греховную палатку, которая снова и снова подвергает нас искушению, ввергает нас в грех. В идеале, конечно, да, было бы здорово, если бы христиане оказались достаточно сильными, чтобы жить над грехом. Я вот не знаю христиан, которые могли бы похвастаться абсолютной, полной безгрешностью, когда им вообще не в чем каяться, не за что просить прощения. Но если мы подходим к этой жизни с такой абсолютной меркой, как и должно быть, да, что любой грех – это грех, любой грех – это зло, любое зло – это, собственно, то, что заслуживает смерти, то у нас возникает вопрос, а как же нам тогда быть, если мы вот грешные люди, живущие в грешном теле? И ответ на этот вопрос, что мы спасаемся оправданием во Христе. Да? То есть вот ответ, который дает христианство. Мы спасаемся не тем, что мы хорошие и правильные, а тем, что Христос умер за нас, взял на себя наши грехи и искупил их перед Богом. Это не означает, что это дает нам право и лицензию грешить, потому что освящение, то есть необходимость возрастать в праведности, да, учиться жить по Богу, она куда-то делась. Нет, освящение остается вполне нормальной частью христианской жизни, но оно никогда не будет в этом мире совершенным. И если мы ставим освящение условием нашего спасения, это значит, что никто не спасется. То есть мы, грешные люди, спасаемся незаслуженной милостью, дарованной нам во Христе. И именно вот эта милость, которая нам дарована, она побуждает нас к тому, чтобы бежать от греха, ненавидеть грех, бороться с грехом и искать его прощение во Христе. Вот именно в этом контексте важно понимать то, о чем говорит Лютер. Да, греши смело, то есть пусть это не пугает тебя настолько, чтобы ты перестал считать себя христианином. Но при этом иди к Богу еще смелее. Да, то есть, вот, чтобы грех не стал для тебя этим препятствием. Интересно, что у Банхёффера, должен сказать, что я, вот, это странно прозвучит, я не фанат Банхёффера. Вот, есть лютеране, которым Банхёффер очень нравится. Да, но я Банхёффера не очень. Он, понимаете правильно, я не то чтобы там не уважаю, не люблю, это не совсем мой богослов, у меня есть с ним определенные терки. Я не думаю, что он конфессиональный лютеранин в своих изложениях каких-то вещей. Но сейчас не эта тема. Он, на самом деле, в своей книжке «Следуя Христу» написал целый комментарий вот на эти слова Лютера. Я там такой большой абзац, я весь читать не буду, маленький кусочек. И перевод не очень хороший, прошу прощения, не мой. Лютеровское высказывание оказывается истолкованным превратно. «Греши смело» для Лютера это могло быть лишь последним выходом, одобрением для того, кто открывает на пути следования Христу, что он в бегстве от греха, усомнившийся в божественной благодати, не безгрешен. Для него это «греши смело» не есть основополагающее подтверждение его несмиренной жизни, но Евангелие от Божьей благодати, перед которым мы всегда в любом положении суть грешники, и которые ищут нас и оправдывают нас именно как грешников. Признайся смело в своих грехах, не пытаясь скрыться от них, но веруй еще смелее. Ты грешник, так и будь теперь им, не желая быть чем-то другим, кроме того, что ты есть. Становись же каждодневно грешником и будь смел в этом. Ну, тут та же самая вот фишка, которая у Лютера есть. Важно ее правильно понять. Не становись грешником в том смысле, что греши добровольно, да, и греши еще сильнее, а именно ежедневно, ежечасно признавай себя тем, кто ты есть на самом деле, и не бойся это признать. Равно как вот, допустим, в чем интересная фишка сериала «Доктора Хауса», да? «Доктор Хаус», когда он говорит, все врут. Люди приходят к нему на прием и врут ему о своем состоянии. Да? Они там скрывают какие-то факты, что-то еще, и ему приходится выявлять их постоянно какими-то окольными путями. Вот врать врачу, какой смысл? Ты пришел, чтобы он решил твою проблему. Но люди все равно ему врут. И здесь происходит то же самое. Люди вроде бы как приходят ко Христу или к Богу и хотят получить прощение грехов, но эти грехи ему не открывают. Они хотят их где-то там сохранить. Вот в чем цимис этого, этой попытки сидеть на двух стульях, все получить и ничего не отдать, абсолютно непонятно. Но это вот какая-то часть человеческой природы, и Лютер говорит как раз об этом. Да, то есть отдай все, признай себя тем, кто ты есть. С болезненной честностью скажи себе, да, я грешник, к сожалению, на этой земле я другим быть не смогу. И моя надежда не в том, что я смогу стать другим, а в том, что Христос стал другим ради меня. Да, он воплотился, взял на себя мой грех и искупил меня своей смертью на кресте. Вот если очень коротко, то так.
Да, оптимально, я считаю. А у нас есть комментарий, Люся написала. Иногда грех делает человека счастливым. И Алла написала. Иисус говорил, что пошлет Духа Святого, который обличит мир о грехе и о правде о суде. А сам объясняет о грехе, что не верует в меня. Можно сказать, что это главный грех, чтобы человек уже не сомневался, что он грешник, как мы слышали и сами знаем, что многие не признают себя такими. Прокомментируешь вот эти высказывания?
Да, но лучше в обратном порядке, наверное, чтобы так логически все разложить. Я вообще не очень люблю понятие «главное, не главное» применительно к Библии, потому что это заканчивается тем, что мы начинаем вырывать какие-то вещи из контекста и превращать в такие фразеологизмы, афоризмы.
Начинаем делить на смертное и несмертное.
Да-да-да. Но в каком-то смысле, да, корень всех грехов на самом деле неверие. Почему? Потому что, ну, опять же, как мы определяем, что такое грех, что такое не грех? Ну, вот в лютеранстве, в лютеранском богословии есть определение. Да? Мы грешим, когда делаем то, что Бог запретил, или когда не делаем то, что Бог повелел. В остальном мы свободны. То есть определение греха – это воля Божия. Соответственно, если мы не верим Богу, да, если мы не верим Его Слову, мы теряем определение греха. Да? У нас пропадает развлечение добра и зла, остается только некое очень зыбкое развлечение, которое сохраняется в нашей порочной и испорченной совести. Оно сохраняется, и поэтому мы все понимаем, что убивать не очень хорошо, вот, или воровать не очень хорошо. Но, тем не менее, стандарт очень-очень сильно занижен. И мы сейчас видим, как они становятся все ниже, ниже, ниже. Падают ниже плинтуса. Но да, действительно, с неверия все начинается. И поэтому заповеди, 10 заповедей, нравственный кодекс иудаизма и христианства начинаются с первой заповеди. Это не будет у тебя других богов. Поэтому да, в этом смысле неверие, оно стоит логически на первом месте. Но важно понимать, что это не единственный грех. Да, это такой вот... что-то мне английские слова в голову лезут. Такой грех, который как бы вот архетипический. Архетипический такой, да, то есть он включает все остальное. Что касается того, что написала уважаемая Люся по поводу того, что грех иногда приносит счастье, да, там было, да?
Или, ну да, делает счастливыми, да.
Делает счастливыми. Да, абсолютно в этом уверен. Опять же, поймите, как бы это как наркомания, да, вот, когда наркоман в состоянии нормального человека, то есть без воздействия наркотиков, ему плохо, а когда он принимает дозу, ему хорошо, но мы же не скажем, что колодцы – это здорово, и что давайте все колодцы теперь, чтобы все почувствовали кайф, мы все понимаем, что как бы это такой временный вот момент, за которым будет потом много-много всяких неприятностей, от которого надо лечиться. Поэтому да, конечно, такое субъективное ощущение счастья грех вызывает. Есть даже какое-то высказывание, сейчас я его не вспомню, напомню, что все хорошее, что в этой жизни, это либо вредно, либо греховно, либо что-то еще. Да, многие люди так и думают, потому что удовольствия, они, как правило, для нас связаны с чем-то очень плотским. Да? То есть вот мы... Опять же, поймите, вот болезнь греха, она затрагивает не только какие-то абстрактные нравственные ценности, она затрагивает очень реальные какие-то вещи. Мы начинаем по-разному относиться к тому, что вот вокруг нас есть. К литературе, к музыке, к людям, к красоте какой-то вот природы вокруг нас, к птичкам, которые поют. То есть, на самом деле, вот один человек смотрит на птичку и видит красивое творение Божие, а другой думает, как бы ее там получше ощипать и поджарить. как в романе Жюля Верна, да, моряк Пенкрофт говорил, да, для меня существует только один вид кого-то там, этот самый на вертеле. То есть такой простой человек, для него все эти ботанические и зоологические вещи не существуют. Ну, кулинарно вот надо подойти к вопросу. И поэтому, да, когда человек там вот хорошо посидел, поел, он ощущает некое чувство счастья. Вот то ли это счастье, на самом деле, которое, ради которого стоит жить? Наверное, все-таки нет. Это такое... Я не отрицаю реальность, опять же, поймите меня правильно. Да, серотонин выделяется, да, мы там какие-то вот эмоции испытываем, у нас все хорошо. Но, наверное, все-таки для того, чтобы счастье было как-то вот более-менее реально, оно должно какой-то смысл придавать. Да, оно не должно быть смыслом в себе. Ну, мне так кажется. Я плохой философ, вообще никакой философ. Ну, вот мне кажется так.
Слушай, мне очень нравится одна цитата Билла Уилсона, одного из основателей движения «Анонимные алкоголики». Он говорит, любой алкоголик, ну, как бы, мы становимся алкоголиками, потому что мы любим карнавал. Наступает тот момент, когда мы понимаем, карнавал закончился, а как бы пить мы бросить не может, да? Mm-hmm. Вот эта вот штука очень иллюстрирует как раз это то самое счастье, эйфория, да. Ну, эйфория, да, но потом будет пост-эйфория, и как бы понятно, что есть там, когда мы говорим про зависимость, есть толерантность, когда ты пьешь, а кайфа-то уже нету, а mm-hmm. не пить не можешь. Вот это данность такая.
И потом, тут есть два момента еще, да, один момент, все-таки счастье такое понятие субъективное, да, для человека, которого, ну, который живет в Африке, в восточном регионе, для него глоток чистой воды – это счастье, да, для нас счастье там бутылочка шабли, там с каким-нибудь хорошим, я не знаю, там, там столом, да, с хорошей компанией, там, все что угодно, там, за хорошей книгой, там, под хорошую музыку. Это разный уровень восприятия, да, и, соответственно, если нам принести стакан холодной чистой воды, то мы вот в нашей испорченной такой рафинированной культуре, мы скажем, да вы что, обалдели, что я там из-под крана себе могу налить, вот, поэтому мы действительно как-то меньше ценим какие-то простые радости жизни, они нам счастье доставляют, и в этом смысле, как вот у наркоманов доза увеличивается, да, так у нас вот эти вещи, они возрастают, а с другой стороны, все-таки счастье – это не единственный критерий, не единственная ценность жизни. Есть вещи, которые можно делать и нужно делать, но при этом они не вызовут счастья, да, то есть, или, по крайней мере, это не чистое стопроцентное счастье. То есть, допустим, если там кто-то близкий вам болен, а вам нужно отдать ему почку, наверное, возможность помочь, она вызывает у вас счастье, но сама ситуация у вас счастья не вызывает. Вы бы с радостью остались двумя почками, да, но при этом все-таки как бы вот... возможность там претерпеть боль хотя бы, но помочь человеку, она некое счастье создает. Но это, опять же, не счастье гедонистическое, это счастье такое вот альтруистическое, да, счастье в другом. Опять, я плохой философ, наверное, я немножко путно объясняю эту мысль, но я надеюсь, что вы поняли, что я имею в виду.
Давай к причинению добра уже ближе подойдем. А Антоний Великий писал, невеликое чудо увидеть ангелов, великое чудо увидеть собственные грехи. Вот скажи мне, а существует ли свобода от греха или христиане блефуют? Для чего вообще нужно покаяние, что оно делает в нашей жизни?
Здесь мы упираемся в то, что не все христиане одинаково смотрят на эти вещи. Да, то есть, мне кажется, христиане, которые... говорят вот именно о достижении абсолютной свободы, абсолютной святости в этом мире, они в каком смысле блефуют? То есть они, в общем, мне кажется, не совсем верно оценивают степень греха, его заразность, его живучесть в нас. Они как бы вот не совсем правильно, как мне кажется, понимают то, что происходит с человеком после того, как он становится христианином. Поэтому, в связи с того, о каких христианах мы говорим. Но, тем не менее, тут вот какой момент, да? Здесь важно понять, о чем мы говорим, когда мы говорим о свободе. Когда человек становится христианином, грех теряет над ним власть. Да? То есть никто не может заставить христианина согрешить. В этом смысле христианин свободен. Но беда в том, что мы носим на себе вот эту греховную нашу ветхую плоть со всеми похотями и страстями. Это не мои выдумки, это в Библии написано. Мы живем в греховном мире, который предлагает нам постоянно какие-то вот искушения, и вокруг бродят лукавые и сатана, которые ищут кого поглотить. То есть у нас враги пока еще остались. И то, что называется искушением, оно в Библии существует. Да, Господь обещал, что Он никогда не попустит нам быть искушаемыми сверх сил, но при всяком искушении даст нам облегчение, чтобы могли перенести. И вот здесь как раз начинается такой момент. Если Бог позволяет, чтобы искушения, которые нас достигали, были вот такими, чтобы мы могли с ними справиться, почему же мы им поддаемся? Вот очень важно понять механику, как это работает. Я обычно объясняю это на примере музыкального инструмента струнного, ну, пианино, допустим. Да? Вот ты подходишь к пианино и кричишь. И происходит то, что называется резонанс. Колебания твоего голоса резонируют с какой-то стрункой, и там отзывается струночка. Вот ни мир, ни сатана не могут в тебя влезть и заставить тебя согрешить, да, не могут перехватить управление твоей жизнью. Но они, условно говоря, кричат, такой, как вот песня сирен, и у тебя внутри, вот в этой греховной плоти, какая струнка отзывается. И вот самое страшное, на мой взгляд, осознание для христианина заключается в том, что мы грешим не потому, что мы не можем, а потому, что мы можем, но хотим. Да, то есть, вот если мы вернемся к Писанию, послание Якова, первая глава, там совершенно шикарный такой текст. «Бог не искушается злом, сам не искушает никого, но каждый искушается, обольщаясь собственной своей похотью». Вот этими греховными желаниями, которые у нас остаются. «Похоть же зачавшая рождает грех, а грех рождает смерть». То есть, жизнь христианина – это не такая вот «я свободен, меня больше ничто не держит». Нет, это наоборот. Борьба с собой, да, это вот, более того, это начало чудовищной борьбы, которая происходит между ветхим человеком и новым человеком, как называет Павел, между греховной плотью и вот новым чистым сердце человеком, который Бог в нас создает в момент, когда Он делает нас христианином. То есть внутренняя борьба, которая нас в буквальном смысле разрывает изнутри. Если человек пытается усидеть на двух стульях, это приводит к шизофрении. Не обязательно физиологической, духовной. Просто ты видишь, что человек начинает творить какие-то вещи абсолютно логически необъяснимые. Вот его в буквальном смысле вот крышу сносят. Потому что невозможно эти вещи примирить. Единственный способ жить христианской жизнью, это, как пишет апостол Павел, духом умерщвлять дела плотские. Да, то есть вот контролировать свою жизнь, жить над ней. Как вот говорят, нет бывших наркоманов, да, они вынуждены всю жизнь контролировать какие-то свои привычки. Так и здесь. Грех – это страшный наркотик. Он в нас сидит. Если мы освобождаем этот контроль, и какая-то доза маячит на горизонте, наша плоть за ним сразу прыгает, хочет. Поэтому, да, свобода от наказания за грех – это реальность. Для каждого верующего Христа Господь даровал свободу наказания за грех. Свобода от присутствия греха – нет, он пока живет в нашей плоти. Мы еще от него не избавлены, он есть в мире и так далее. Но наступит день, когда эта свобода станет для нас реальностью. Мы сейчас живем в таком промежуточном периоде. И вот с реальностью этого промежуточного периода мы должны считаться. Поэтому весь вопрос в том, о какой свободе мы говорим. Да, Господь нам дал свободу в том смысле, что мы способны с грехом бороться. Но нам с ним бороться приходится, потому что его присутствие, оно все еще есть. И поскольку мы слабые и немощные люди, мы периодически поднимаем лапки и делаем те вещи, которые зарекались не делать, и которые, в общем, за которые нам самим стыдно. Но беда-то в чем? Когда мы грешим, если мы христиане, мы делаем то, что мы ненавидим. Да? Не то, что мы любим, а то, что мы ненавидим. В чем разница между христианином и нехристианином? Нехристианин грешит, потому что любит. Христианин грешит вопреки тому, что ненавидит. И это вот на самом деле очень такая болезненная реальность, которой надо прийти в голове, понять, что она работает. Потому что, почему это важно? Потому что как только мы начинаем уменьшать, принижать степень вот заразности, опасности, смертельности греха, автоматически и степень благодати уменьшается. Вот то, о чем говорил Лютер, да, если ты проповедник милости, проповедуй не вымышленную, а настоящую милость. Каким образом? Проповедуй, указывая людям не на вымышленный, а настоящий грех. Бог пришел для того, чтобы спасти людей не от каких-то вымышленных мелких грешков, а от смертельного греха, от смерти, от погибели, от вечного проклятия, от того, что разрушило нашу жизнь. И вот как только мы поймем вот эту вот страшную силу, с которой мы имеем дело, только тогда мы поймем, что же Господь для нас на кресте сделал. И вот тогда мы по-настоящему возненавидим грех, возлюбим праведность, и дай Бог, вот эта ненависть к греху, любовь к Богу и ближнему, она побудит нас к тому, чтобы всеми силами бороться с самими собой и не позволять себе делать какие-то вещи, которые мы делать не должны.
Ну, вот здесь еще один очень важный, мы сегодня, и ты прибегаешь к этой метафоре, значит, скажем, выздоравливающего наркомана, как обычно говорят, да, в анонимных сообществах. Я помню, что такая была дискуссия как-то в церкви по поводу вот этой программы. И были такие противники, что она не христоцентрична.
Таблой ты имеешь в виду? Анонимный алкоголик,
анонимный наркоман. Одна программа, по сути, просто с применением в разной специфике, да, химических зависимостей. Там уже существует огромное ответвление и так далее, да. То есть это такой принцип, да, который когда-то Билл Уилсон, как бы, и Боб Смит друг для друга нашли, и как бы это стало и помогать. Вот мне очень нравится и анонимный наркоман, и анонимный алкоголик, они говорят, что это новый образ жизни. Ты принимаешь новый образ жизни, тебе нужно просто в нем жить. Это не означает, что у тебя не будет искушений. Это означает, что ты можешь противостоять искушениям, применяя новый образ жизни. И вот это как бы новый образ жизни, и это есть очень христианский, это, в принципе, такой христианский принцип на практике, да, новый образ жизни. Ольга еще написала, у нас совсем немного, у нас совсем немного времени осталось. Значит, Ольга написала: «Духовная жизнь и противостояние греху – это вообще не столько вопрос знаний, сколько вопрос практической повседневной жизни с Господом, которая делает дух сильным». Ну, в общем, как бы, как ты?
Ну, я бы сказал, что если мы говорим не о христианстве, а о йоге, наверное, да. То есть такой путь самосовершенствования, это путь поднятия над собой. В христианстве там очень интересный принцип, да, мы умоляемся, он возрастает. Да, вот эта динамика, она там есть. Вот хотите вы или нет, она в Писании присутствует. Да, смиренное осознание своей греховности, смиренное исповедание своих грехов перед Богом. Ну вот чудесный стих, 1 Иоанна 1:9. «Если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды». Там контекст очень важный, потому что в контексте говорится о том, что если ты говоришь, что ты без греха, да, что мы не согрешили, представляем его лживым, слова его нет в нас. То есть вот такая попытка сделать вид, что мы не грешим, мы не грешили, она очень нехристианская. Но вот эта фраза, она очень важна. Почему? Слово «исповедуем» в оригинале, да, оно буквально переводится как «соглашаться», говорит то же самое. То есть, когда мы соглашаемся с Богом в том, что мы грешники, и смотрим на наш грех его глазами, он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши. То есть, мы спасаемся не своей силой, да, мы спасаемся не своим самосовершенствованием, да, не тем, что мы там вот достигаем невидимых духовных высот. Никаких наших высот не будет достаточно. Вспомните, что Господь говорил про Иоанна Крестителя. Да? Из рожденных между женами не было большего, чем Иоанн Креститель. Но меньший в Царстве Небесном больше его. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, которые, надо сказать, стремились к высотам духа ничуть не хуже, чем многие современные христиане. Хотя их Господь и называл лицемерами, но там не все было так лицемерно. Вот. Если праведность наша не превзойдет их праведности, мы не войдем в Небесное Царство. Потому что путь дел заканчивается тупиком. Путь самосовершенствования заканчивается тупиком. Единственный способ войти в Царство Божие – это если мы входим туда Христом. «Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Ну, я понимаю, что очень абстрактно звучит. Для христиан это имеет конкретное дополнение. Я боюсь, у меня просто сейчас нет времени это все препарировать.
Времени уже совсем практически нету. Вот, но мы, по крайней мере, ответили на самый главный вопрос нашего эфира. Как нам преодолеть грех, возможно ли свобода от греха, и что такое свобода от греха, это очень, мне кажется, важный вопрос, о котором мы сегодня говорили. Я хотел бы в конце нашего эфира процитировать Священное Писание, Библию, послание апостола Павла к Римлянам, 6 глава, 16 стиха. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы послушания, того вы и рабы? Кому вы повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, если ради немощи плоти вашей. Когда предавали вы в члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что их конец – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. И мне тут, если честно, добавить уже нечего. Апостол Павел гораздо более емко и сильно сформулировал это лекарство от греха, которое действительно заключено в вере в Господе нашем Иисусе Христе, и через Христа мы получаем эту свободу, то есть мы приходим к новому образу жизни. Мы уже заканчиваем.
Да-да, 6, 7, 8 главу надо читать вместе.
Да, все, вот, почитаем 6, 7, 8 главу вместе. И спасибо большое, Дмитрий, что сегодня пришел. На такую важную тему мы говорили. Друзья, спасибо, что были с нами. Каждую пятницу в 12:00 мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решить. До свидания, благословит вас Господь.